91,5 FM в Иркутске, 99,5 FM в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира. Все это радио «Комсомольская правда», в студии Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели. В следующей части программы в этой студии появится руководитель кризисного центра для женщин Мария Наталья Кузнецова. И поговорим о том, что делать женщинам, которые попали в сложную кризисную жизненную ситуацию, и о том, как те, кто в относительном благополучии, могут помочь тем, кто сегодня в этом нуждается. Ну а пока к новостям. 14 февраля в школах Иркутска возобновились занятия после карантина. Он был введен в начале месяца. Решение об отмене карантина приняла межведомственная комиссия по профилактике и предупреждению распространения социально значимых заболеваний. При администрации Иркутска она работает. По данным Роспотребнадзора, эпидемиологический порог в городе превышен на 44%. Это на 11% меньше, чем еще неделю назад. Заместитель начальника отдела эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Иркутской области Татьяна Гаврилова говорит, что сегодня больше болеют взрослые. А вот среди детского населения уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Иркутске пошел на спад. Так, например, в возрастной категории от 7 до 14 лет, как раз школьники, снижение составило 19%. В школы 14 февраля не пошли только первоклашки, но у них по плану предусмотрены четвертные каникулы. На учебу дети выйдут 18 февраля. А в школах продолжают проводить эпидемиологические мероприятия, в частности, это ежедневный осмотр медработниками. Пока на карантин остаются закрытыми 17 детских садов, а также 21 группа в 10 дошкольных учреждениях. Далее, Иркутское управление Федеральной антимонопольной службы России не нашло нарушений антимонопольного законодательства в повышении цен на топливо на территории региона. Об этом заявил руководитель ведомства Александр Кулиш. Летом, осенью 2018 года служба проводила еженедельный мониторинг розничной сети мелкооптового рынка, проверяли «Краснефть», «Иркутскнефтепродукт», «Омни» и «Роснефть». Вот что говорит Кулиш. Проведенное нами расследование не подтвердило факт нарушения антимонопольного законодательства. Мы установили, что повышение цен на ГСМ касалось не только Иркутской области. То же самое происходило по всей стране. Рост был обусловлен ситуацией на рынке, в том числе на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже. Розничные продавцы заявили об определенной стабилизации рынка. По их словам, есть проблемы, которые связаны с недостаточным объемом, которые реализуются компанией «Иркутскнефтепродукт», так как большая часть ГСМ сейчас завозится из других регионов, например, с Ачинского и Омского НПЗ. Кулиш говорит, если к ним напрямую обращается оператор розничной сети, им говорят, что есть ограничения технических возможностей отпуска ГСМ на Жилкинской нефтебазе, но при этом есть возможность отпуска топлива на Усть-Кутской нефтебазе, что не очень удобно для операторов нашей сети, потому что это определенные транспортные затраты, которые могут быть выше транспортных затрат в случае доставки ГСМ по железной дороге из других регионов. Вот такая парадоксальная ситуация. Информацию о ситуации на региональном рынке оптовой и розничной продажи ГСМ направили в центральный аппарат ведомства. Вопрос ценообразования ГСМ остается одним из основных приоритетов в региональном управлении Федеральной антимонопольной службы. А далее в Иркутске обсудили проект благоустройства сквера в районе дома 215-Б на улице Байкальская. Общественное пространство станет местом отдыха для жителей разного возраста. Работы проведут в рамках проекта формирования комфортной городской среды в 2019 году. В прошлом году по результатам рейтингового голосования благоустройство этой территории было в приоритете. И далее заместитель мэра, глава Октябрьского округа Приловский говорит, что этот сквер является знаковым туристическим местом. Мимо проходит маршрут к Байкалу. И важно это место сделать комфортным не только для жителей, но и примечательным для гостей города. Я же хочу напомнить, что с 18 по 22 февраля в Иркутске пройдет рейтинговое голосование, где будет определяться общественное пространство, которое благоустроят в следующем году. Отдать голос можно очно или путем интернет-голосования. Ознакомиться с дизайн-проектами можно на сайте городской администрации. Поддельные 2000-е купюры, которые вошли в оборот год назад, впервые обнаружили в Иркутске. Это произошло во время пересчета денег в банковском отделении Ленинского района города. Работники отделения обратили внимание на купюру, которая резко выделялась на фоне остальных, в первую очередь низким качеством бумаги, после чего решили обратиться в полицию. Сотрудники отдела экономической безопасности отметили, что перед ними подделка, без сомнений. Как отличить поддельные деньги от настоящих? Специалисты рекомендуют в первую очередь обращать внимание именно на качество бумаги. На оригинале присутствуют искусственные шероховатости, а на обычной бумаге их нет. Во-вторых, любая банкнота защищена специальными водными знаками. А вот что рассказывают сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Иркутская.
Гражданам необходимо обратить внимание на то, что данные денежные билеты имеют очень плохое качество бумаги, и при изучении или просмотре данной купюры на просвет в большинстве случаев отсутствуют водяные знаки. Защитная нить на подлинной купюре, если смотреть на просвет, то она имеет вид в виде темной полосы, как мы видим здесь на данной купюре, этот эффект отсутствует. При покачивании купюры на стилизованном изображении солнца имеется яркое блестящее кольцо. На данной купюре этот эффект отсутствует.
Ну и сообщают, что за прошлый год в регионе выявили 165 фактов подделок разных купюр. Самой популярной, свыше 90% всех подделок, остаются 5-тысячные. Последний случай зафиксирован в поселке Мигет. Там злоумышленник попросил продавца торгового павильона разменять 5 тысяч рублей. Мол, таксиста не было сдачи с крупной суммы. И позже оперативники выяснили, что это была подделка, занимаются розыском неизвестного фальшивого монетчика. Поэтому, по словам полицейских, не стоит принимать деньги от малознакомых людей в размен. Но если вы все-таки вам попалась фальшивка, надо сразу обращаться в полицию. Ну а за изготовление и распространение поддельных билетов Банка России купюр мошенникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет. Далее. Суд Усолья Сибирского удовлетворил иск родителей умершего гражданина о компенсации морального вреда. По вине санитара морга супругам пришлось хоронить своего сына дважды. Иркутское областное патологоанатомическое бюро заплатит пострадавшим 71 тысячу рублей. Дело в том, что при выдаче тела произошла ошибка, было выдано тело другого человека, сообщили в пресс-службе суда. А вот что рассказал отец умершего, Валерий Механиков.
Мы когда зашли, гроб уже стоит. Моя, кто это? Это не он, и все. Это не мой сын, и все, не он, не он. Ну и все, да нет, все сделали, это загримировали. Я тоже очки одену, но вокруг хожу, понять не могу, вроде нос такой же. Он до того загримирован, как вроде вот, как в маске лежит. И все, моя-то с не он, и все, но она в таком состоянии.
Но уже на следующий день после захоронения супругам сообщили, что тело перепутали, они похоронили не сына, а чужого им человека.
Валерий Иванович, а вы на кладбище сегодня поедете, а мы на кладбище. Хорошо, сейчас подъедем. Я только трубку положил, подъезжает УАЗик этот, двумя кабинами фермер. И он выходит, этот патологоанат, а моя-то его два дня назад видел. Я говорю, что такое? Валерий Иванович, извините, вы захоронили не своего сына. Как? Ну вот так, мол, ошибочка, я перепутал. Там всего двое было, один из Черемковского района. Как он их поперепутал, я не знаю.
Потом была эксгумация и перезахоронение, которое оплатил санитар Иркутского областного патологоанатомического бюро. Он извинился перед истцами. Далее у нас перерыв 2 минуты, а после мы вернемся в эту студию, и здесь появится руководитель кризисного центра для женщин «Мария». С 2011 года этот центр работает в нашем городе. Наталья Кузнецова расскажет о том, какую помощь там сегодня могут получить женщины, попавшие в трудную жизненную ситуацию, и как помочь самому центру. Все это через 2 минуты.
Тема дня. Тема дня.
91.5 FM в Иркутске, 99.5 FM в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира. Все это радио «Комсомольская правда». В этой студии Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые наши слушатели и зрители с видеоверсией. Мы сегодня И в этой части программы моя соведущая, руководитель кризисного центра для женщин Мария Наталья Кузнецова. Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте.
Мы с Натальей долго думали, с чего бы начать этот разговор. Ничего, честно говоря, не придумали, поэтому попробую предысторию рассказать вот так. Приют «Мария» начинался как кризисный центр для женщин, пострадавших от семейного насилия. Сегодня здесь помогают и несовершеннолетним мамочкам, и мигранткам, и старикам. Кризисный центр «Мария» действует с 2011 года, но именно сегодня, говорит его руководитель, наше общество достигло дна. Итак, моя соведущая, руководитель кризисного центра для женщин Мария Наталья Кузнецова. И первый вопрос. Мы все тяжело больны?
Ну, не все. Я думаю, нет, не все. Все-таки такая тенденция есть, то, что народ стал больше откликаться, потому что у кого-то уровень снизился, и он осознал, что беда, она у всех одинаково может быть. То есть, да, как всегда, я говорю, не зарекайтесь, сегодня у вас все хорошо, завтра ситуация может измениться. Но вот эти моменты, да, то есть, да, изначально мы начинали именно вот о том, что помогать женщинам, пострадавшим от насилия домашнего.
Мы вот сейчас по порядку будем со всем этим разбираться, и про все аспекты обязательно поговорим и расскажем, чем вы занимаетесь сегодня. Я-то, знаете, вот почему такой вопрос вам задала. Я посмотрела ваше интервью за последние, скажем, лет 5, и у меня появилось ощущение, что вы становитесь... Наверное, там все менее восторженно, и так не скажешь. Вы не производите впечатление какого-то избыточно восторженного человека. Но есть ощущение, что как-то все больше у вас пессимизма, нет?
Пессимизма нет, нет. Реальности.
Реальности. Ладно, начнем тогда сначала и поговорим. Вот с 2011 года центр открылся, стал работать, и тогда в основном вы помогали женщинам, которые пострадали от семейного насилия. У нас есть несколько цифр о ситуации в стране сегодня. Давайте послушаем и обсудим.
Согласно данным Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека, в России около 40% всех тяжких насильственных преступлений совершаются в семье. В 93% случаев жертвами домашнего насилия становятся женщины, лишь в 7% – мужчины. Ежедневно 36 тысяч женщин терпят побои мужей. Ежегодно более 14 тысяч женщин и 2 тысяч детей погибают от рук мужей или других близких. Еще 2 тысячи детей и подростков, спасаясь от жесткого обращения со стороны родителей, кончают жизнь самоубийством. Ежегодно около 7 тысяч звонков принимает всероссийский телефон доверия для женщин, пострадавших от домашнего насилия.
Все это, безусловно, ужасает, а ужасает еще больше, когда ты вдруг задумываешься, что мы вот среди всего этого живем, да, и крайне редко мы на это обращаем внимание. Как появился центр? Вот что стало отправной точкой?
Отправная точка была просто... Мы прочитали крик души на одном из форумов. Женщина, которая вот осталась одна, то есть она была на 7-м месяце беременности, и у нее внезапно ушел муж, то есть вот, раз, и ни вещей, ни его, то есть ни записок, ничего. И мы, то есть ей в роддом, и надо понимать как-то эту ситуацию, и вот она обратилась просто в массы крикнула, да, что делать. И получилось так, что мы первые, кто к ней приехал. То есть ситуация оказалась там не просто, что муж ушел, там оказалось то, что он ее заразил ВИЧ, и она об этом узнала на последнем скрининге в роддоме. И то есть, что делать, девочка молодая была, для нее это был шок ужасный, она вплоть до суицида пыталась. И вот с нее все началось, то есть мы до роддома ее сопровождали, мы ездили с ней, общались, поддерживали ее. У нее здесь в Иркутске ни родственников, никого не было, в принципе. И вот так до роддома мы ее довели, собрали вещи, встретили ее. Правда, там потом ситуация более-менее стабилизировалась, он вернулся. И с нее вот так все началось. Потом мы рассказали о том, что мы ей помогли, как все произошло. Без подробностей.
И пошел вал таких просьб.
Да, и потом еще одна женщина. Потом начали писать в личку, потом как-то телефон начал распространяться. То есть, да, люди стали звонить, и мы начали просто точечно оказывать вот эту помощь. То есть, кого-то мы прятали на дачах, я заставляла друзей брать к себе домой. И то есть вот это точное, вещи, продукты, что-то, да, куда-то спрятать, отвезти, привезти, то есть мы вот это делали. Потом уже пришли к тому, что это должно быть комплексно, что личные ресурсы, они не бесконечны, и вот уже пришли к тому созданию такого центра.
Вот для иллюстрации того, с чем вы работаете, я попрошу сейчас привести фрагмент программы, в которой вы участвовали в федеральном эфире, программа «Пусть говорят», и это история Олеси.
первый шрам, это когда вот ножом резал мне все волосы. Вот здесь вот он мне ножик воткнул в коленку. В ноябре мне сломал челюсть, делали операцию. Ткнул мне сюда в левую сторону. Пытался ткнуть в сердце, но у меня все тело к шраму от его рук. Ни одного живого места нет на теле. 9 лет я терпела, как он напьется. Если я не с синяками, то значит я с порезом. Он может меня в один прекрасный момент просто убить. Как он сказал, тайга большая, тебя никто не найдет.
Вот такие женщины тоже попадают в ваш центр, но я здесь хотела бы сделать акцент даже чуть на другом. А далее, вот в этом же эфире программы «Пусть говорят» выступает, на минуточку, председатель Совета по защите семьи и семейных ценностей при президенте страны Ольга Литкова. И вот что она говорит.
Вот такая фифа, которую нельзя трогать пальцем, потому что вот она женщина, а он мужчина, он насильник.
А вы считаете, извините? Бить можно?
Нет, я считаю, что это их отношения. Она его прощает,
что потому что ее это устраивает. Что значит их отношения? А она разузувечена вся.
А она так сама их протягивает. Ну, вы
Наталья,
вот вы работаете с женщинами, которые пострадали от семейного насилия. А как часто вы сталкиваетесь вот с такой точкой зрения? Когда, ну, на минуточку, еще раз я скажу, председатель Совета по защите семьи и семейных ценностей говорит, ну, по сути, оправдывает вот такие вещи. Как часто вы с этим сталкиваетесь? И насколько вообще мы в целом, вот как общество, уже подошли к тому, что, ну, мы осознаем абсолютную недопустимость таких вещей?
На самом
Или
деле,
все еще оправдываем?
На самом деле, вот такое мнение, оно чаще всего и складывается. То есть многие смотрят поверхностно на эту ситуацию, да, то есть коли уж она там живет, то ей нравится. То есть это чаще всего именно вот такой ответ, когда я это поднимаю где-то в сети, да, эту тему, где-то на форумах эту тему или в комментариях, да, какой-то статье, и именно вот такой ответ, именно вот такие комментарии, они в 80% случаев. И самое страшное, что от женщины сходят такие комментарии.
То есть, так вот, мы с вами послушали,
да,
женщину.
То есть вот это для меня, оно настолько удивительно, потому что вот, ну, как женщина, да, к женщине вот такой вот может выразить. И когда пытаешься объяснить, что на самом деле уходить, это иногда бывает совершенно нереально, да, не имея, в принципе, никаких ресурсов, ни моральных, именно из-за таких отзывов. То есть мы не уходим чаще всего именно потому, что нет просто моральной поддержки. То есть все друзья, все родственники, как только ты совершая какие-то поползновения, чтобы уйти, начинают говорить тебе вот именно такие вещи. А особенно страшно, это вот когда вот такой социальный уровень семьи, когда у Олеси об этом знала вся деревня, да, то есть как бы там и мнения разделились, там и за нее, и за него. А чаще всего это бывает очень хорошая социальная семья.
И никто из соседей может даже не догадываться о том, что творится у них,
да,
за стенкой.
Да, то есть, во-первых, мы боимся рассказывать, это тоже одна из ошибок женщин, но это вот вдоблено, видимо, годами, веками, нашим менталитетом.
Ссор из избы.
Нельзя выносить ссор из избы. И женщины не рассказывают это, даже самым близким не рассказывают. То есть чаще всего ни родственники, ни подруги, да, никто об этом не знает. И когда уже происходит точка кипения, когда ты понимаешь, что вопрос жизни и смерти уже твоей, детей идет, и тебе надо уходить, и ты уходишь, и начинается полное наседание, как так, такая хорошая семья, да как ты можешь, а посмотри, какой он отец, а какой он семьянин, и все за него, и идти-то некуда, то есть тебя даже никто не принимает, потому что, ну как ты вот такую семью хорошую, то есть и все камни летят в эту женщину. И даже когда она начинает вот эту информацию рассказывать, а настоящий садист, он всегда держит марку, а он всегда приветлив, он всегда говорит, да вы что, ну посмотрите, она просто не в себе сейчас, вот у нее срыв нервный, там что-то произошло, ПМС, вот она сейчас так говорит. И все верят ему. И очень сложно разбираться в этих ситуациях, да, как бы, и вот, и женщина остается, потому что нет элементарно вот этого ресурса. Ну, и я уже не говорю там о финансовых, да, еще каких-то ресурсах, да, потому что это тоже все взаимосвязано, и уйти невозможно.
Как с этим разбираться? Это должна быть профессиональная помощь психолога?
Это, ну, в первую очередь, да, и психолога, но я к этому еще, знаете, привлекаю женщин, которые уже прошли эту ситуацию. Mm-hmm. Мы собираемся вот в такие кружки, то есть я приглашаю тех, кто уже жили и прошли, и мы разговариваем с этой женщиной, показываем, что возможность есть. То есть психолог – это человек просто вот он как бы такой юридический, да, он пришел тебе, рассказал, показал. А когда реальная история, это немножко уже по-другому воспринимается.
Мы продолжим через пару минут и поговорим о том, кто и с чем может обратиться за помощью в центр «Мария» и какую помощь мы с вами можем этому центру оказать.
Тема дня. Тема дня.
Радио «Комсомольская правда». В этой студии Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. Моя соведущая, руководитель кризисного центра для женщин Мария Наталья Кузнецова. Наталья, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
В первой части программы мы поговорили о насилии в семье и о том, что это достаточно сложная, многослойная тема. И мы все-таки пришли к тому, что и в этих ситуациях помочь можно. Да? Теперь я хотела бы вас просить рассказать про подробнее про центр «Мария», вот с чем к вам можно прийти, на какую помощь можно рассчитывать?
То есть вот на сегодняшний день мы пришли к тому, что мы помогаем всем женщинам. Да? То есть даже если брать тему насилия, то есть это, ну, любое может быть. И сейчас у нас женщины от несовершеннолетних до пожилых. То есть мы откликаемся по мере возможности, если у нас есть места, да, если у нас есть ресурс, мы занимаемся любыми женщинами.
Но количество мест, я так понимаю, ограничено.
Ограничено.
Как сейчас у вас дела?
Сейчас, вот на сегодня, у нас одно место осталось, женщина как раз съехала, у нас освободилось одно место. Но и опять же, по количеству я стараюсь больше 20 человек не брать.
Почему?
Ну, тогда результата не будет того, которого я хочу. То есть можно набрать и 100 человек, нары наколотить, они у меня все там войдут, как бы, да. Но мне надо отрабатывать каждый результат и видеть то, что вот на выходе у меня.
Что вы подразумеваете, вот, чтобы был результат?
Первое, это, конечно, общение. То есть мы разговариваем, мы разбираем те ситуации, которые произошли у женщины, да, это происходит поэтапно, потому что не каждая готова раскрыться сразу. Я иногда какое-то время вижу, что когда человек, ну, в таком стрессе, я стараюсь не трогать, чтобы она пришла в себя.
Таяла.
Да, таяла. Опять же, да, у нас, как сказать, удобство не очень, да, то есть там стресс все равно происходит максимально. Мало того, что ты из-за привычной среды вырываешься, ты еще в такое общежитие попадаешь, да, где много народу и все разные. А потом мы общаемся.
А сколько времени женщина может провести?
Все индивидуально. Мы с каждой индивидуально решаем. То есть пожилые у меня уже однозначно все зависают как бы на длительное время, потому что я понимаю, что у них вариантов нет. Ну, кого-то мы пристраиваем, там где-то с домом престарелым договариваемся, где-то с хосписом, да, но те, кто вот такие вот еще мобильные, они у нас как бы есть. Но опять же, от них пользы очень много, они как бы с ребятишками сидят, там готовят, все вот это вот такие живые.
Про условия вы сказали, хочу уточнить сразу, вот ваши цитаты из ваших интервью. Организаторы кризисных центров сами провоцируют у женщин иждивенческое поведение и деградацию. А еще одна. Приют должен быть таким местом, откуда хочется уйти. Вот как вы это
да.
все поясните?
Изначально, когда вот мы начинали, и поиски помещения было, я снимала квартиру. Это был самый неудачный опыт из создания центра. То есть ну, надо понимать, что, да, есть женщины, которые готовы, да, зашевелиться сразу, а есть, которые просто вот они пришли отдохнуть. И вот именно там такое у меня место было. То есть я очень пожалела, что я время много потратила именно на это. То есть вот почему не пессимист, реалист, да? То есть изначально, ну, как бы хотелось спасти весь мир, но ты понимаешь, что это на самом деле вот не совсем так. То есть...
Ну, то есть правильно я понимаю, что условия не должны быть абсолютно комфортными,
нет.
а они должны быть такими, чтобы тебе хотелось из этого выбраться,
да.
а для этого ты должен
шевелиться,
что-то делать.
Работать, искать какие-то варианты. То есть мы даем какие-то, да, вот подсказки, мы можем курсы, да, предложить, мы можем то, мы можем направить что-то, подсказать, но вот полное, вот как раньше я делала, да, берешь за руку, ходишь, там, уговариваешь, там, кормишь, сидишь рядом, я так не делаю. То есть это все равно должен какой-то шевелёж начаться изнутри. То есть я понимаю, что, да, вот какое-то время мы оказываем помощь, да, такую моральную, то есть я не дергаю. То есть ты все равно должен в себя прийти. Дальше ты должен все равно начать что-то делать.
Каких примеров больше? Вот примеров, когда женщина начала что-то делать, выбралась из своей этой кризисной ситуации, пошла дальше. Или больше тех примеров, когда, я не знаю, может быть, вернулась в семью к садисту. Или, может быть, окончательно там деградировала и спилась. Вот наверняка за все эти годы, это уже 8-9 лет вы работаете, да? Ну, как-то вы анализировали, что получается? Какая картина?
Ну, вот год назад я могла бы точно сказать, что, допустим, печальных их больше.
Да. да?
Вот сейчас я вижу, что меняется эта ситуация. То есть бывает, что вот ушли, вроде как вернулись, бывает, что к нам возвращаются снова по 2-3 раза. То есть,
принимаете?
Ну, Да. Чаще всего принимаю, бывает отказываю. Категорически сразу отказываю, даже без объяснений. Как бы. Но смотришь, девчонка вот она ушла, и вроде ты там что-то она обратно, не обратно. И потом раз, через год где-то звонок, и она рассказывает, что вот у нее на самом деле она поняла в какой-то момент. Она говорит, а помните, вы мне вот тогда сказали, и вы были правы. То есть, да, и я вот там сидела, вспомнила, и на самом деле, что да. И устроилась сама уже без нас, сама устроилась на работу, сама там ребенка пристроила, там что-то зашевелилось, там эти комнаты покупают нам. Ну, то есть вот угу. где-то оно, вот когда зерно, почему я говорю, что это все по цепочке, да, ты зерно посади, оно рано или поздно все равно взойдет. То есть для меня вот этот момент, он тоже важен. Я понимаю, что я сегодня поговорю, меня не услышат, через год она, возможно, оно взойдет. То есть и вот сейчас очень сложно говорить там хорошо, плохо. Рано или поздно взойдет. Я, ну, вот в этом уверена.
А теперь я хотела бы вернуться к тому, с чего мы с вами начали. Вот как раз я вас тоже процитировала, что это уже вот совершеннейшее дно. И, собственно, вот о чем вы говорите. Как, вот когда родители начали к нам свозить, я подумала, что это уже какое-то дно. То есть тенденция последнего времени, вы успели мне чуть ранее об этом рассказать, когда в кризисный центр попадают пожилые женщины. Да, ну... Что это за история?
Прошлого, ну да, больше года уже, да, когда к нам первая попала женщина пожилая, ну, для я обычно уже привыкла ко всем ситуациям. То есть я отношусь совершенно спокойно, как бы безэмоционально. Я, ну, понимаю, что надо делать. Я смотрю на эту ситуацию, да, и знаю, что мне нужно сейчас сделать. И когда к нам пришла первая пожилая женщина, даже не пришла, ее привезли. Это было 86 лет женщине. А полиция нам ее привезла, она на лавочке сидела. Котомочкой просто. И вот тут я первый раз не знала, что делать. Потому что для меня, и когда я узнала ситуацию, что сын продал квартиру, а ее просто вот...
В буквальном смысле
реально продал квартиру, ее на скамеечку, высадил. А сам из Иркутска вообще уехал. Все. Ни номеров телефона, ничего нет. И вот она к нам приехала, бабушка уже немощная совершенно. И видно, что чистенькая, хорошенькая, адекватная женщина совершенно. Она практически, ну, лежала все время. То есть мы связались с Министерством соцзащиты, попросили, ну, как-то помочь в этой ситуации. Ей вне очереди дали место в Черемховском доме престарелых. Мы еле-еле нашли возможность, чтобы ее туда доставить. То есть ее надо было туда сопроводить. И вот она, когда уезжала, она так плакала. Вот это как бы вот меня просто вот до глубины души тогда очень сильно прям, ну, эмоционировала я тогда очень сильно. Она просила ее оставить, то есть здесь так хорошо, здесь вроде и дети, и говорит, я же могу и книжку им почитать, и побыть, то есть ну, не отправляйте меня никуда, я хочу у вас остаться. А я понимаю, что я не могу ее оставить, да, то есть, ну, во-первых, это медобслуживание.
Ну, это ответственность
большая. Конечно, это... да, да, то есть вот эта грань, то я понимаю, что вот у меня тоже такая же бабушка, да, и вот куда-то ее отправить, то есть для меня вот, вот это не укладывается в моей голове. И нам пришлось, то есть я видела, как она уезжает, вот это на самом деле было очень тяжело.
Ну, и это не единственный случай?
Это был не единственный случай, потом после нее дети привезли сами к нам ее, другую уже женщину, то есть пришли, у нас ее бросили, причем они нам сказали, что они дети, когда уже в машину сели, когда я спросила, я говорю, где женщину взяли? Мама наша, и поехали. И на данный момент у нас тоже вот три сейчас пожилые женщины живут, ну, то есть это уже на регулярной основе. И я понимаю, что вот в этом, ну, я считаю, что это дно, потому что если мы не бережем свои корни, да, мы отказываемся от детей, ой, от родителей от своих, да, ну, это... Я не знаю, что происходит с этими людьми, в какой момент там что-то у них произошло, что вот можно такое сделать.
Вот я не знаю, о чем говорить дальше, потому что, ну, вот правда, какой здесь может последовать вопрос? У меня, наверное, знаете, вопрос к вам лично... Не возникает желания, ну, все это бросить, потому что, ну, все живые люди, и как бы вы, ну, вот вы говорите, что вы не эмоционируете, а скорее там простраиваете алгоритмы решения той или иной ситуации, но когда ты все время все вот это видишь, это же, ну, тоже можно и перегореть. Вот как вы, на каком топливе вы работаете? Вряд ли это какие-то постоянные слова благодарности и какой-то вот...
Закрыть нет, не хочу. Но пороги благодарности, они прошли еще, когда в первом году, как бы я их особо не жду, я не ради этого. Но вот то, что...
Ради чего?
Плюс в карму.
Как каждый из нас может, каким образом тот самый плюс кармы получить, каким образом каждый может помочь сегодня кризисному центру, в чем центр нуждается, и ну вот как мы можем быть полезны?
Мы открыты для любой помощи. То есть к нам приезжают, тут вплоть привозят вещи, продукты, да, лекарства. Можно просто приехать пообщаться, да, то есть мы за живое общение. Я всегда вот в первую очередь, то есть у меня основное правило центра – это мы общаемся, мы взаимодружим, мы взаимопомогаем. То есть вот это у меня единственное условие, которое они обязаны выполнять.
То есть в любой вот ситуации, если женщина оказалась в любой сложной ситуации, если ей некуда идти, если нет крыши над головой, она может обратиться, да, к вам. Но что вы потребуете от нее? К чему она должна быть?
Ну, во-первых, сразу предупреждаю, что у нас общие комнаты, да, что это взаимодействие с другими людьми, что вот сразу первое, что я говорю, то есть я пока не озвучиваю всего, что нужно делать, я всегда говорю, это взаимовыручка, взаимоподдержка. Это вот реально. То есть ты должна... Ну, я знаю, что очень многие возмущаются, что я заставляю с детьми, с чужими сидеть, там, готовить для них.
А возмущаются кто? Кто живет в приюте, ну, да, или извне,
кто
люди?
Кто жил. И... Да, ну, я считаю, что это человеческие условия, вы должны это делать в любом случае, да, потому что... Помогая другому, так, ну, такой же ситуации, как и ты, да, ты свою проблему решаешь.
Наталья, я вас благодарю. Руководитель кризисного центра для женщин Мария Наталья Кузнецова была нашим гостем. Я очень надеюсь, что ну, спустя какое-то время мы с вами встретимся. И вот то, с чего начали, мне показалось, что все пессимистичнее становится ваше настроение. Так вот, чтобы вот так не происходило, оставайтесь реалистом, но все-таки, чтобы было больше историй, от которых у вас мурашки, как сегодня. Спасибо, спасибо, Наталья.
Успех. Благодарю.
Тема дня.